Еще раз приветствую вас всех, которые пришли. Любовью Господа Иисуса Христа. И также помните слова, которые Господь в тот день, когда воскрес, пришел среди своих учеников, которые собрались в страхе вечером в горнице. Двери закрыты были. Думаю, все замки были закрыты. И он, когда туда вошел, они в страхе, в ужасе увидели его. И он говорит: мир вам, я вам даю мой мир. Не тот мир, который вы находите в мире, но тот мир, который приходит от самого Отца нашего. Итак, примирившись с Богом, мы имеем мир с Богом. Также приветствую всех наших слушателей, которые смотрят нас. Пускай Господь благословит Слово Его сегодня для всех нас совместно, когда мы собрались вокруг Его. Милость Господня, мы только что пели тут. Обратили ли, я думаю, внимание, в конце, 4 стих, «Жаждешь ли видеть миров Творца? Милость Господню сейчас прими», которая обновляется как часто? Каждое утро, а вечером? Круглые сутки. Когда бы мы ни приходили к престолу благодати Господне, то милость Господня всегда там. Мы напомним друг другу, я зачитаю тот текст, который мы читали в прошлое воскресенье. Первое, это будет послание к филиппийцам, 2 глава, начиная с 6 стиха, и тогда послание к римлянам, 8 глава, 34 стих. Филиппийцам, 2 глава, 6 стих. Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос. В славу Бога Отца. Послание Римлянам, 8 глава, 34 стих. Кто может осуждать? Никто, потому что Христос и Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Начиная с 28 стиха, апостол Павел задает тут целые серии нам вопросов, которые укрепляет нашу веру, дают нам уверенность в наше спасение, в наше искупление, которое основано на том, что Бог сделал для нас. И первые несколько вопросов мы обратили внимание на то, что это то, что делает Бог Отец для нас. Кто за нас? Сам Бог Отец. Если Он стоит за нами, окружив нас, если сила всемогущего Творца Вселенной с нами, то нет никакой силы, которая может восстать против этой силы Божией. Во-вторых, для всего, что нам надо в нашей жизни, милость ежедневная, которая нам нужна, сила, чтобы иметь победу над грехом, сила, которая нам нужна в нашей жизни, ограничает ли Бог нас в чем-нибудь? Абсолютно нет. Если Он нам уже даровал спасение, искупление, прощение грехов, если Он даровал нам самое драгоценное, что у Него уже есть, самое дорогое, что у Него есть, Сына Своего возлюбленного, единородного, то неужели Он не даст нам все детали, которые нам необходимы для нашей жизни, чтобы мы имели победу над грехом? Нет, апостол Павел говорит, нету никакого ограничения. Все духовные благословения, которые нам нужны, все духовные силы, которые нам нужны, Бог нас облагословил в послании Ефесянам, 1 глава, в Иисусе Христе, даровавший нам все необходимое. С источника своего, и источник силы и милости и благодати, любви Божией, он неограниченный. Сколько бы мы ни употребляли, его нельзя, невозможно исчерпать. Ресурсы Господни, они всегда там для нас. Дальше апостол Павел спрашивает, если Бог нас простил, то может ли кто-нибудь, если Бог нас оправдал, может ли кто-нибудь обвинить нас? Абсолютно нет. Ни совесть наша, ни сатана, ни грехи наши, ничего. Потому что Бог нас оправдал, и Бог силой своей держит нас и ведет нас в славу свою. Это цель Его, почему Он послал Сына Своего. И дальше 34 стих, мы прошлое воскресенье начали первую часть этого стиха. Тут уже открывается нам, апостол Павел уже показывает нам то, что Иисус Христос сделал для нас. Вначале апостол Павел показал нам, что Бог Отец сделал для нас. Теперь он показывает, что план Божий разрабатывается через служение Иисуса Христа в нашей жизни. Кто может осудить нас? Обвинение это было одно, правда? Когда мы приходим на суд, если нас вызвали, если мы в чем-нибудь провинились, там стоит прокурор, который приносит против нас обвинение. И тогда встает наш ходатай, тот, который пришел, который с нами стоит, который защищает нас. И он начинает вылагать все факты, которые бы отменили то обвинение. И это Бог сделал, оправдавший нас. Но теперь, говорится, не только обвинение, кто может обвинить нас? Никто. И если никто не может обвинить нас ни в чем перед Богом, то и осудить нас никто не может. Потому что, во-первых, мы в прошлое воскресенье обратили внимание, Христос Иисус умер за нас. Та вина, которая довела бы к осуждению и приговору, она отменена. Уже нету никакого обвинения. Иисус Христос, Он уплатил ту цену, которую я должен был уплатить, которую вы должны были уплатить. И мы вспоминали это прошлое воскресенье, рукой бравший хлеб и вино. То, что символически показывает нам, иллюстрирует нам смерть Господня. Христос умер за нас. Почему нам важно вспоминать, что Христос умер за нас? Труды Иисуса Христа, точно как милость Господня обновляется ежедневно, каждое утро, когда мы встаем, открыли глаза наши и должны славить и благодарить Бога, что Он даровал нам отдохнуть, и мы открыли опять глаза, и мы еще живые, и еще не исчезли, и Бог нас не истребил, это милость Его. Точно так мы должны всегда ежедневно вспоминать, что цена за наши грехи, она уплочена Иисусом Христом, смертью Его, которая была заместительная смерть. Вместо нас, вместо меня Христос понес все муки, все страдания, все поругания, весь стыд. Мы в четверг читали из 53 главы пророка Исаия. Весь стыд, все поношение за наши грехи, которые мы должны были нести, Иисус Христос, оставив славу свою небесную, пришел на землю, стал рабом и умер ради нас. И мы нуждаемся вспоминать это, потому что искупленный человек, тот, который знает, что кто-то вас любит, мы нуждаемся ежедневно, чтобы вспоминать ту любовь, которой Бог любит нас. Любовь агапы, Божия любовь. Любовь, которую описать нельзя, которую мы поем. Она глубже океана, она шире всего, она выше небес. Тот, кто любит жену или мужа, или детей своих, очень часто повторяет и напоминает, даже ежедневно и много раз среди дня, «Я тебя люблю». И как эта любовь Божия проявляется? В действиях наших, как мы поступаем с теми, которых мы любим. И любовь Божия, она открывается для нас каждый день. Как Бог с нами поступает. Люблю я весть благую повторять. Она каждый день обновляется. И она никогда не становится для нас старой новостью. Она каждый день новая новость для нас. И третьих, смерть Господня, факт, что Христос умер за нас, она дает нам уверенность в том, что наши грехи спасены, прощены, дает нам уверенность в нашем спасении. Даже если мы согрешаем, когда мы приходим и каемся, исповедуем наши грехи, Иоанн пишет, говорит, он, будучи верный, он, будучи праведный, он может простить нас и очистить нас от наших грехов. Так что, кто может осудить нас? Никто, потому что тот, который мог бы осудить нас, он сам лично уплатил цену о нас и освобождает нас от наших грехов. Во-вторых, мы видим, что Христос не только умер, но Бог его воскресил, чтобы дать нам удостоверение, дать нам гарантии, дать нам, показать нам действительно, что жертва умилостивления принята Богом. Если бы Бог не воскресил Иисуса Христа, если бы Он до сих пор лежал бы там в гробу, если бы мы могли пойти и там найти Его кости, гроб Его, так как знаменитых людей находят, то имели бы ли мы уверенность, что жертва Иисуса Христа принята Богом Отцом за наши грехи? Я думаю, мы бы сомневались бы. Но Бог действительно доказал, воскресший Иисуса Христа из мертвых, что Он, будучи праведный, Он, будучи безгрешен, Он, будучи первосвященник наш, не такой, как люди, не такой, как те священники, которые ежедневно должны были жертвы приносить в храме. Он выше всего, Он был безгрешный, святой, чистый, не как мы. Он принес Сам Себя в жертву за нас, и эту жертву Бог принял. И принявши ее, Он воскресил Иисуса Христа. И это приводит нас к третьему факту. В этом стихе тут четыре факта, 34 стих. Четыре доказательства, четыре истины духовные, которые дают нам, как верующим, избранным детям Божьим, уверенность в наше спасение. Первое, как я сказал, Христос умер. Вторых, Он воскрес. Третье, Он теперь сидит одесную Бога. Это является доказательством и уверенности, и гарантией для нас, что наше спасение, оно вечное, оно в руках Божьих. Оно незаслуженное, и оно никто не может отнять его от нас. Я хочу, чтобы мы сегодня утром сосредоточились и подумали, и размышляли, что обозначает, что Иисус Христос сидит одесную Отца Своего. Одесную. И где это? И где сидит Бог Отец? Бог Отец сидит на престоле благодати, посередине. Когда мы читаем книгу Откровения, Иоанн пишет, я увидел, и где там посередине был престол, посередине, и кто на нем сидел, сам Бог. Отец сидел. Но Иисус Христос, умерший, воскресший, вознесся туда. Он не сел впереди этого престола между Богом и землей, и между Богом и нами. Он не сел сзади Бога. Не скрывается, не прячется от нас, чтобы гнев Божий, может быть, излился на нас. Он не сел с левой стороны Божией, Он сел одесную Бога. Что обозначает сидеть по правую сторону Всевышнего Творца, Всесильного, всей Вселенной? Это место чести, это место славы, это место возвышенное, высшей земли, куда Господь вознесся. Тут в нашем тексте мы только имеем вот эти вот четыре слова, короткое выражение. Он и одесную Бога. Он и. Что значит он и? And. Он умер и воскрес, и одесную. Это говорит о том, что он оставил нас, оставил землю, и Он вознесся туда. Это была воля Божия. И Он возвратился туда, откуда Он пришел. Круг. Или Он уничижил Себя, как мы читали послание филиппийцам. Это говорит нам факт, что Бог Отец возвратил Иисуса Христа в Его прежнюю славу, которую Он имел до создания мира, до того, как Он, оставив славу свою, сошел на землю и умер ради нас. И теперь Бог Его опять прославил. Это говорит нам о том, что жертва Иисуса Христа принята Богом Отцом, и что жертва Иисуса Христа, она достаточна, чтобы привести нас в славу Божию, в вечность навсегда. Жертвы священников, которые ежедневно приносили жертвы за грех, жертвы священников, которые в жертву приносили того ягненка или козла, или вола, который еврей приносил в жертву всесожжения, они не покрывали грехи, они не уплачивали цену за греху, только временно. Иллюстрацией было того, который придет, кого кровь сможет очистить и покрыть нас. Но те жертвы не были достаточны. Даже первосвященник один день в год, один раз в год, в день очищения, в день Ям-Кипур, когда он за себя жертву приносил, тогда он в жертву приносил и брал кровь в чашу и вносил ее в святое святых. И народ стоял на улице, ожидая, примет ли Бог эту жертву, и выйдет ли первосвященник из присутствия Божия живой. Или, может быть, Бог не примет эту жертву и поразит его там. И народ с нетерпением ожидал в тишине, слушая звуки там, когда первосвященник ходит в святое святых, окропляет кровью покрышку милости Божией, которая покрывала ковчег завета, где скрижали были, которые показывали нарушенный, испорченный закон, который люди нарушили, закон Господень. Манна, которая показывала, что человек не только хлебом будет жить, телесным, но и духовным должен жить. Это все народ стоял на улице и ожидал. И когда первосвященник выходил на улицу, народ с восклицанием воспевали и славили Богу, что жертва принята. На как долго? Опять-таки, временно, до следующего дня очищения Иисуса Христа жертва. Она отличается от той жертвы в том, что Бог его вознес и посадил, одесную себя вместо чести. Это говорит, что жертва достаточна. Это говорит о том, что Иисус Христос, когда Он умирал, слова Его совершилось, окончено, finish, complete. Ничего нельзя добавить к этой жертве. Мою кровь, вашу кровь, поступки наши, действия наши, пожертвования наши, слава наша, славословие наше. Все, что мы имеем, мы не можем добавить к тому, что Иисус Христос уже сделал. И факт, что Иисус Христос, факт, что Бог Его возвратил в свое место чести, возвышенной и в прославленной форме, с той уничиженной форме, в которой он был, как раб, в которой он пришел на землю. Это говорит о том, что жертва принята. И, дорогие братья и сестры, это должно радовать сердце наше. Это должно давать нам уверенность в том, что Бог начал и совершает, и окончит в нашей жизни. И что нет никакой силы, которая сможет осудить нас теперь, потому что Бог нас уже оправдал. Иисус уже умер и принес себя в жертву. Помните слова Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих? Я думаю, мы должны знать этот текст. Если не знаем, найдите его дома, подчеркните в своей Библии, чтобы его узнали. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Да? Путь. путь к жизни проходит через истину, которую Бог нам открывает. Иисус Христос является тот путь. И этот стих здесь, который вот мы читаем, 34 стих, Христос умер, Христос воскрес, Христос сидит одесную Бога, Христос ходатайствует за нас. Это как тот путь, как ступеньки, на которых мы поднимаемся в славу Божию, в вечность. И если мы следуем этими ступеньками по пути, который Господь шел, то куда этот путь приведет нас? В славу. Кого Бог предузнал, предопределил быть подобным самому себя и Сыну Своего Иисуса Христа. И чтобы осуществить это, Он избрал нас и оправдал нас, и ведет нас в эту славу. Вознесение Иисуса Христа и факт, что Он сейчас сидит одесную Бога, Отца. Знаете, мы не так часто говорим на эту тему, как мы говорим за первую часть этого стиха, где Иисус умер и воскрес. За смерть и воскресение Иисуса Христа мы часто говорим и мы часто вспоминаем. Но мы редко слышим проповеди, и мы редко, я думаю, как верующие люди, размышляем о значительности этого выражения, что Христос теперь, даже сейчас, в этот момент, Он одесную Бога. По-русски просто как факт здесь описывается. Он и одесную Бога. По-английски, на греческом, там буквально написано «Он и вознесся». Это действие более детально описывается. Но чтобы вполне поразмышлять и понять, что обозначает прославление Иисуса Христа, нужно понять, насколько и на какую глубину Иисус Христос спустился. Откуда Он спустился? И куда Он спустился? Во-первых, обратите внимание на послание евреям, 1 главу, 3 стих. Первые стихи говорят, что Бог многократно открывался нам. Последние дни, 2 стих, Он говорит нам через Сына Своего, которого Он поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей Иисус Христос, 3 стих, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, Он, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Иисус Христос, совершив наш жертву за грехи, Он вознесся и сел там в славе, в присутствии славы Божией. Иисус Христос в Троице, когда мы говорим за Троицу, Он является вторым лицом Троицы. Если мы говорим за иерархию авторитета, конечно, мы понимаем, что Иисус Христос, Он подвластен воле Отца Своего Небесного, и все, что Иисус Христос делал, Он выполнял по воле и предопределенному плану Божию. Но в то же самое время Иисус Христос является полностью Богом. И весь характер и все атрибуты Божии Иисус Христос имеет. Он полностью равен Богу в силе, в славе, в могуществе. Точно так, как и Дух Святой. Нету различия в Троице. Но каждая часть Троицы, каждое лицо Троицы имело свою роль в нашем спасении. План спасения – это Божий. Он выполнил его через служение Иисуса Христа на кресте, через силу Духа Святого, который сейчас возрождает и очищает нас от грехов наших и приводит нас силой своей в присутствие Его. Но обратите внимание, этот стих говорится, что Иисус Христос является образ сияния или образец славы Божией. Кто из нас может прийти в присутствие, в славу Божию? никто из нас, если мы не одеты в праведность, в одежду праведности Иисуса Христа. Его праведность Бог одевает на нас, вменяет нам, а наши грехи возложив Он на Иисуса Христа. Но Иисус Христос, Он до создания мира был там с Отцом Своим, в этой славе, полностью равен Богу. И это выражение, сияние или образ сияния славы Божией, это то же самое, если вы возьмете, с кармана сейчас достанете деньги, любую монету, и когда мы начнем каждый сравнивать, каждая монета будет точно подходить к другой, не будет разницы. Когда мы бумажные деньги потребляем, вы часто, наверное, были в магазине, правда, и даете деньги, и что делают там люди за кассой? Прилагает его к свету. Почему? Потому что свет сияет и показывает действительность. Иисус Христос, Он является действительным выражением, образ славы Божией. И как бы мы ни смотрели на Него, с любой точки зрения мы видим в Нем полноту Божества. Славу от Иисуса Христа нельзя отнять. Так что сидеть одесную Отца, как здесь написано, это говорит нам за божество Иисуса Христа, что Иисус Христос действительно есть, является Богом. Он не является, как мормоны учат, братом сатаны. Абсурд! Он не является человеком, как иеговисты или другие учат. Он не является, как мохаммедяне учат, хорошим пророком, хорошим учителем. Нет, Он является Богом. И факт, что Бог Его вознес и посадил одесную Себя, говорит о том, что это Бог, это Сын Его, и Бог, Отец, принявший жертву Иисуса Христа за наши грехи, восстановил ту славу, которую Иисус Христос ради нас добровольно оставил, уничтожив Себя, приняв образ раба. Послание филиппийцам, когда мы читали вот эти стихи во второй главе, там написано, Он уничижил Себя. Это говорится о том, что Иисус Христос добровольно, не с понуждением, Бог Его Отец не заставил это делать. Когда Бог Отец, когда Троица собралась до создания мира и планировали план искупления человеческого, это был план. И Бог Отец Сыну говорит, Ты, Я Тебя посылаю, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал или послал, или предназначил, вторая глава Деяния апостолов, Петр, когда проповедует, говорит, это было еще запланировано Богом в плане Его до создания мира. Иисус Христос не стал торговаться Своим Отцом Небесным, а добровольно сказал, Я это сделаю. И когда Иисус Христос родился, стал человеком. Почему Иисус Христос не мог прийти на землю взрослым человеком? Почему Ему надо было пройти через тело, через утробу матери и своей Марии? Почему Он должен был стать ребенком? В полностью зависим быть от матери и от Иосифа? Почему Иисусу Христу надо было возрастать и физически, и духовно написано? Помните, когда Он в 12 лет в храме был? И повиновался своим родителям плотским, земным. Не было ли это уничижением для Иисуса Христа, будучи Творцом, который создал Иосифа и Марию, от которых Бог всех нас сотворил? Иногда мы себя ставим выше других людей, говорим, ну, я не такой, я выше, правда? Иисус Христос полностью стал рабом. 10 глава послания Евангелия Марка, 10 глава, 45 стих. Евангелие Матфея, 20 глава, 28 стих. Иисус Христос, Сын Божий, пришел в мир не для того, чтобы мы Ему служили, Но почему? Чтобы послужить и отдать себя в жертву умилостивления за грехи наши. Это слово «оставить свою славу» или «уничижить себя» это обозначает добровольно взять место, которое не имеет славы. Это то самое слово, выражением, которое мы потребляем, чтобы взять чашу или взять сосуд какой-нибудь и то, что в нем вылить, чтобы сосуд остался пустым. Когда мы говорим за славу, которую Иисус Христос имел на небесах, которую Он добровольно оставил, когда Он пришел на землю, мы понимаем, что Иисус Христос, Он был уникальный человек. Человек в теле человечества, это был Бог в теле человека. Никогда такого человека не было, никогда не будет. То есть Иисус Христос был полностью человек, полностью Бог. Он не оставил свои атрибуты божественные на небесах. Он имел силу превостоять против сатаны, Он имел силу исцелять людей, Он имел силу воскрешать людей, Он имел силу Божию. Он мог до момента своей смерти сойти со креста и уничтожить тех, которые прибивали Его ко Христу. Но когда мы говорим за славу свою, Он ее оставил на небесах и не пользовался своей славой, когда Он был на земле. Пришел человек к Господу и сказал, я буду следовать за тобой. И Господь ему говорит, птицы имеют гнезда, а Сын Человеческий даже не имеет места, где голову свою положить. Иисус Христос в этом мире ничего не имел. Он все отдал. Когда сатана искушал Иисуса Христа и говорит, ты голодный, ты можешь из камней сделать хлеб. Как вы думаете, нужны были камни для Иисуса Христа, чтобы камень превратился в хлеб? Иисус Христос мог подумать, был бы, он мог бы из воздуха, из праха, из дерева. Он что хотел, он мог бы сотворить для себя, кушать. Но какая пища была его? Помните, он ученикам сказал, когда они пришли, и он беседовал с женщиной у колодца. Он говорит, где он взял пищу? Может быть, она его накормила? Что Господь сказал? Пища моя делать или совершать волю Отца моего Небесного. Правда? Иисусу Христу, хотя он мог, но он полностью отдал себя в послушании, в повиновении, уничижив себя, оставив славу божественную свою, чтобы прийти и умереть за нас. И не просто умереть за нас, а Он умер самой оскорбительной, самой ужасной смерти, которую в то время кто-нибудь мог выдумать. И самой, в самом постыжении, в самом стыде убивали распятием только самых разбойников в обществе. Других людей побивали камнями или иначе предавали смерти. Но распятие это было самая страшная, самая стыдливая форма наказания для самых низких и плохих и грешных разбойников. И Иисус Христос, чтобы искупить нас, оставив свою славу на небесах, общение с своим Отцом Небесным, согласился даже на это постыжение, посрамление. Иисус Христос мог бы, Бог мог бы разными путями нас спасти, но именно Он этим путем сделал. Пятьдесят третья глава Исаия мы читали, в четверг брат читал, говорит, он был постыжен. Но помните в 17 главе, когда Евангелие от Иоанна, когда Иисус молится перед тем, как Он идет на крест, хочу зачитать там 4-5 стих, Господь молится Отцу Своему Небесному, о той славе, которую он имел до того, как он спустился на землю, оставив славу свою. 17 глава, 4 и 5 стих. Иисус Христос, это его молитва. Мы когда-то слышали целые серии проповедей на эту тему. Но здесь Господь 4 стих молится, говорит: «Я прославил тебя на земле». Иисус Христос совершил, Он окончил, Он сделал, Он выполнил то, на что Бог предназначил Его и послал Его в мир. И что Иисус Христос добровольно, оставив славу небесную, спустился на землю выполнять. «Я прославил тебя». Иисус Христос на земле себя выставлял? Иисус Христос себя прославлял, возвышал? Абсолютно нет. Все, что Иисус Христос делал, много раз, когда Господь что-нибудь делал, даже когда Он кормил людей, когда Он молился, Он славил кого? Отца Небесного. Не себя, не Он делил хлеб, чтобы накормить людей или рыб. Нет, Он Отца прославлял, когда Он людей исцелял. Для чего слепого человека? Он говорит: дабы кто прославился. Я прославился? Нет. Чтобы Бог прославился. Иисус Христос, Его назначение было прославлять Отца. Я тебя прославил на земле, и я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Когда совершил Иисус Христос то, на что послал Его Бог на землю? Тут, когда Он молится? Или на кресте, когда Он уже умирает и говорит: совершилось? В какой момент? Вы обратили внимание на этот стих? Иисус Христос, молясь, говорит: я уже совершил и окончил то, на что ты меня послал сделать. Помните, написано, что Иисус Христос, Он был как агнец, который был заклан когда? На кресте? Когда Он здесь молится? Еще до создания мира. Так что, когда Иисус молится, это как будто бы уже это все окончено, уже сделано. Факт сделано, совершен. Иисус Христос говорит: я сделал то, на что ты меня послал исполнить. Хотя спустя пару часов, буквально, действительно, Он физически идет на Голгофу, на крест, и там будет проливать кровь за нас. И в конце страшного мучения устами своими провозгласить, чтобы весь мир знал и слышал, и чтобы записалось в Евангелие, и чтобы мы, когда читаем это, имели уверенность, что спасение наше совершено, и никто не может его отнять от нас, и никто не может осудить нас теперь. И дальше он здесь, 5 стих, говорится: ныне, теперь, прослав меня ты, Отче, у тебя самого прослав славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Иисус в молитве своей осознает и свидетельствует о том, что Он оставил славу свою. Я открыл имя Твое человеком, который Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Каждый из нас, план нашего спасения, Бог нас, Бог Отец, действие Бога Отца Он нас предузнал, предопределил быть подобным Иисусу Христу. И чтобы совершить это, Он нас избрал. И здесь в этом стихе мы находим эту истину духовную, что Бог Отец дарует нас, избранных детей Его, Иисусу Христу, как подарок. Бог Отец дает нас, как избранных детей Своих, как церковь, как невесту Иисусу Христу, чтобы мы были чисты, непорочны, и чтобы оправдать нас и прославить нас. Так что мы читаем в этих текстах и послание филиппийцам, и в этом стихе 34-м послании Римлянам, 8 глава, что Иисус Христос оставил славу, которую Он имел, стал и принял самый позорный образ смерти ради нас на кресте. И благодаря этому Бог Отец, принявший эту жертву, восстанавливает Иисусу Христу славу, которую Иисус имел. Иисус Христос умер, Бог принимает эту жертву, воскрешает Иисуса Христа. Спустя 40 дней, что? Иисус собирает учеников на горе, и восхищение мы имеем. Иисус Христос возвращается к Отцу Своему Небесному, и теперь Бог Его посадил одесную Себя. Помните, в 7 главе Деяния апостолов Стефан, его побивает камнями, первый мученик, когда он возвысил свои глаза на небеса, кого он видит? Он видит славу Божию, он видит Иисус Христос, одесную Отца Своего Небесного. Мы видим в первом мученике за Иисуса Христа, первый верующий мученик, который отдал свою жизнь за свидетельство, за веру, он видит Иисуса Христа во славе. Но помните, когда Христос вознесся, и апостолы стоят на горе, они смотрят туда, и является им ангел. И что им ангел говорит? «Сей Иисус, которого вы видели, который вознесся, Он придет опять». Куда? На землю. Книга Откровения, 19 глава, когда мы читаем в конце тяжкой времени на земле, во время Антихриста. До этого Господь нас заберет к себе, как невесту свою. Мы встретим Его в воздухе, когда будет восхищение Церкви. Но после этого семилетнего периода Антихриста на земле, Господь возвращается на землю. Да? И Он устанавливает свое тысячелетнее царство. И что случается? Он на земле будет прославленный, не только на небесах, но Он, когда вторично придет на землю, Он придет во славе. И те, которые раньше не хотели покоряться Ему, послание филиппийцам мы читали, всякое колено в тот день преклонится перед Ним и устами своими провозгласит, что Иисус Христос, Иисус Сын Божий, Иешуа Спаситель. Христос – это греческое слово, это назначение служения Иисуса Христа, который Спаситель, Мессия пришел. Он является кем? Господом. Весь мир в тот день прославит Иисуса Христа. И даже на земле, когда Господь вернется и восстановит свое царство, Он будет прославленный. Бог славу Иисуса Христа проявит перед всем миром. Не только на небесах, не только во всей вселенной, но и на земле в присутствии всех врагов Иисуса Христа, которые, когда Он будет возвращаться на землю, они будут стараться уничтожить Его. Все армии мира соберутся под руководством Антихриста, чтобы сопротивляться пришествию Иисуса Христу. И как Он победит их? Силой Слова Своего. Одно слово Господь скажет, и все колени преклонятся перед Ним моментально, и все уста, желая, не желая, добровольно, недобровольно, даже те, которые Он будет осуждать и пошлет в озеро Огненное, даже те должны будут осознать и признать Иисуса Христа. Кого славу? Божию славу, славу Иисуса Христа. 109-й псалом. Интересный там первый стих. Помните этот стих? «Сказал Господь Господу моему». Мы видим здесь часть Троицы. Мы видим Бог Отец, говорит Бог Сыну. Бог Отец говорит Сыну Своему. «Сиди одесную Меня, доколе, что? Положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих». О чем это говорит? Это говорит о том дне, когда Господь опять временно оставит славу свою небесную, но уже придет на землю в славе своей. Сиди одесную меня. Где сейчас сидит Иисус Христос? Одесную Бога Отца. И что Он ожидает? Он ожидает повеления Бога Отца вернуться на землю, в первую очередь, в воздухе, принять невесту свою. Пойди и возьми невесту свою. Правда? И блаженны те, которые призваны на этот пир. Это восхищение церкви. Господь возьмет нас. Но спустя 7 лет, спустя Антихриста, царствование на земле, Господь в славе возвращается на землю, устанавливает свое царство и покоряет всех своих врагов. И кто с ним на землю возвращается в славе? Тех, которые Бог предузнал, предопределил быть подобным образу Сына Его Иисуса Христа, которых Он избрал, оправдал и прославил, из которого с Иисусом Христом мы возвратимся на землю и будем царствовать с Ним 1000 лет, и после этого уже войдем в Новый Иерусалим, на небеса, где мы вечно будем с Ним жить и царствовать. Но вот эта картина «Сиди, одесную меня, доколе не положишь врагов у подножия ног своих». В те времена это была картина побеждающего царя. Когда он шел на войну, и когда он с победой возвращался, и в плен часто в цепях приводил того царя, которого он победил, почти всегда, чтобы публично убить его перед своим народом, уничтожить его. Но перед тем, как он часто обезглавливал его или разными путями, когда они убивали своих врагов, он ставил ногу свою на этого царя, который должен был перед ним простерши лежать и просить милость за жизнь свою, физическую свою жизнь. И этот побеждающий царь, это всегда делалось, он ставил ногу свою на голову или на шею этого побежденного царя перед тем, как он его публично убивал, чтобы показать, что я победил тебя. И эта картина показывает нам и в физическом смысле, те, которые будут восставать против Иисуса Христа, Он их победит Словом Своим. И символически, и духовно показывает все те силы, духовные силы, и сам сатана, Господь его поразит. Помните, в саду Едемском говорит, он поразит голову твою. Частично эта картина показывает нам прославленного Иисуса Христа в силе своей. Это третья истина духовная, которая здесь дает нам надежду, что наше спасение в руках Господних. И последнее, Он и ходатайствует за нас. Очень коротко на эту тему я хочу сказать, что мы часто читаем, что мы имеем Иисуса Христа, первое послание Иоанна, 2 глава, который ходатайствует за нас. И, к сожалению, мы всегда думаем, что Иисус Христос ходатайствует за нас, если мы согрешили, не так ли? Мы можем приходить, и Он ходатайствует за нас. Но тут смысл не говорить за прощение наших грехов. Когда наши грехи были прощены, когда искупление было уплочено за наши грехи, еще до создания мира, когда Господь отдал Себя в жертву. Наши грехи уже прощены, и нам не нужно умолять Иисуса Христа, чтобы Он Отца молил простить наши грехи. Это окончено, это сделано. В какой роли Иисус Христос ходатайствует за нас? В той самой роли, которую Дух Святой ходатайствует за нас. Неизреченными словами, когда мы не можем высказать нашу нужду Господу. Все, что нам необходимо для жизни, содействует ко благу через ходатайство не только Духа Святого, который в нашей жизни молится в сердце нашем и духом нашим, но Иисус Христос, Он, Иисус Христос там, в присутствии Отца Небесного, знает наши нужды. И тоже Он с Духом Святым
ради славы Божией, чтобы ввести нас в вечность, в славу Господню. Он ходатайствует за нас, чтобы любую нужду, которую мы имеем, особенно нужду, силу побеждать грех и жить победоносной жизнью в этом мире. Об этом Иисус Христос ходатайствует за нас и о нас. И если мы впадаем в грех, исповедуем его, то он, будучи нашим праведным ходатаем, он там также ходатайствует за это. Но главным образом он там, чтобы представлять нас перед Богом Отцом. Не ради грехов наших, но ради нужд наших, которые мы в немощи своей приходим в присутствие Отца нашего Небесного и приносим Ему. Бог слышит наши молитвы еще до того, как мы их говорим и приносим Ему. Иисус Христос ходатайствует за нас. Дух Святой ходатайствует за нас. Из всех ресурсов, которые Бог имеет, из избытка их, богатства Иисуса Христа. Это все Бог дарует нам. Эти истины духовные должны подкреплять нас, успокаивать нас и давать нам уверенность, что мы дети Божьи. Пускай Господь благословит Слово Его. Мы сейчас встанем, помолимся. Прославим Господа за то, что Он совершил ради нас на кресте. Отец наш Небесный, мы славим Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, который ставил славу свою, стал рабом, понес все, весь стыд, все поношения, весь гнев Твой за наши грехи, и что Ты эту жертву принял, и что сейчас Иисус Христос сидит, одесную Тебя, и что Слово Твое обещает нам, что оттуда Он придет опять и возьмет нас к себе, чтобы мы вечно жили с Тобою. Прославься среди нас, в нашей жизни, в нашем служении. Сегодня пение, которое мы будем еще славить Тебя, дары наши, которые мы будем приносить для нужды нашей церкви. И Слово Твое, которое мы еще будем читать и рассуждать, и помышлять. Благослови его в этот день. Ибо это мы все просим во имя Иисуса Христа.